«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Наталья Рябан. И сегодня в выпуске.
Борьба за пленных моряков. Украина подала иск в Европейский суд по правам человека.
Президентская гонка в Украине. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала новых кандидатов.
Приговор для крымского экс-чиновника. В Киеве осудили бывшего заместителя главы российской администрации Севастополя.
Аннексированы Крым и Севастополь в числе худших для открытия бизнеса. Почему?
Узнайте в нашей сегодняшней программе. Слушайте нас на полуострове ежедневно 24 часа в сутки на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров также смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте. И звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатны для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Пленные украинские моряки могут вернуться домой до выборов президента Украины в марте этого года. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала 1+1. При этом дипломат не исключил, что перед этим будет суд над военнопленными, как того и желает Россия.
Всім прекрасно зрозуміло, що спочатку буде суд, так буде грати Росія. Росія буде грати на вибори. Всі наші друзі і партнери, які розмовляли із російським президентом і з всіма, вони кажуть, у нас дуже чітке якесь почуття всередині, що вони будуть грати на вибори. Тобто це не означає, що вони не можуть бути звільнені до виборів. Але те, що буде гра технологічно на вибори, або на президентські, або на парламентські. І це стосується не тільки моряків, це стосується інших політичних в'язнів. Це 100%.
Напомним, что 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма в нейтральных водах Черного моря обстреляли и захватили три украинских корабля – катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капо». Они, напомню, направлялись из Одессы в порт Мариуполя на Азовском море. В плен попали 24 украинских моряка. И к другим темам.
Да, и тоже касающиеся моряков, кстати. Признать украинских моряков военнопленными. Именно этого добивается Украина, подав иск в Европейский суд по правам человека. Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лещина. Украинское правительство требует признания судом факта нарушения России прав 24 украинских моряков.
Важливо встановити обставини захоплення. Європейський суд дуже допоможе, бо він буде розглядати питання, пов'язані з порушенням права на життя моряків, свободи від тортур, права на особисту свободу. З точки зору існуючих міжнародних договорів, перше, що буде важливо, це буде важливо встановити факт того, що наші моряки є військовополоненими. В рамках вже дискурсу з точки зору військовополонених до них мають застосовуватись відповідні правила, в тому числі і їхні повернення до України відповідно до прав, встановлених Третьою Женевською конвенцією.
Иск в Европейский суд по правам человека был подан на Рождество 7 января. Лещина не исключает, что в случае с пленными моряками суд в ускоренном режиме рассмотрит украинскую жалобу. А вот исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко утверждает, что ЕСПЧ не рассматривает украинских моряков как военнопленных. Об этом он заявил в эфире нашего радио.
Этот вопрос точно так же нужно рассматривать отдельно. Напомню, что в юрисдикции Европейского суда они не фигурируют как военнопленные. Да, по Третьей Женевской конвенции 1949 года все 24 моряка рассматриваются как военнопленные. И здесь стоит вопрос тогда о том, уже было отмечено, вот в частности, начиная с ноября месяца, о том, что да, действительно, это продолжение военного конфликта, связанного с захватом Крыма еще в 2014 году.
Напомню, что все 24 моряка, которые сейчас находятся в Москве в СИЗО, объявили себя военнопленными.
Прямой эфир.
И следующая тема тоже морская. Крушение грузового судна в Черном море. Турецкие спасатели обнаружили тела 3 из 4 украинских моряков. Об этом в Твиттере сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига. В ближайшее время будет проведена процедура опознания тел. 7 января, напомним, в Черном море у берегов провинции Самсун на севере Турции из-за погодных условий затонуло грузовое судно «Волга-Балт-214» под флагом Панамы. На его борту находились 13 членов команды, 11 из них – граждане Украины, еще 2 – азербайджанцы.
Турецкие спасатели сообщили о гибели 6 человек, среди которых 4 украинцы. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что корабль мог перевозить уголь из порта Азов в России в порт Самсун в Турции.
Украина в центре внимания.
И, ну, в общем, богаты эти дни на морские события. Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море, и сейчас он находится в румынском порту Констанца. Это первое появление американского корабля в Черном море после захвата России 3 украинских военных кораблей у берегов Крыма.
Присутствие форта МакГенри обусловлено напряженностью, вызванной продолжающимися попытками России дестабилизировать ситуацию в Украине. Именно так сообщает американское военное издание Navy Times. Как отметила командующая 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти, проход корабля «Форт Макнерри» подтверждает коллективную решимость НАТО обеспечивать безопасность в Черном море.
Без цензуры.
И дальше будем говорить про украинские, про выборы президента Украины. Поскольку украинская президентская гонка, она стартовала уже, и Украинская Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4 кандидатов в президенты Украины на выборах 2019 года. Это Андрей Садовой, Сергей Каплин, Валентина Левайченко и Виталий Скоцик. Таким образом, уже 5 человек изъявили желание бороться за президентское кресло. Так, а почему 5?
Потому Андрей что первый... Это сегодня они четверо.
Еще Шевченко был.
Шевченко, он же первый, он первопроходец. Да, и, вот, и, собственно говоря, первым кандидатом зарегистрировали бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. И он подал свою, по-моему, он обратился в ЦИК еще 31 декабря.
То есть сразу же в первый день, была объявлена такая возможность о том, что возможно подавать свои документы. Игорь Шевченко, напомню, он был министром экологии и природных ресурсов, если я не ошибаюсь, в первом... после Майданном правительстве Украины в 2014 году.
Да, и напомню, что президентские выборы, они должны пройти 31 марта 2019 этого года, то есть буквально через 2,5 месяца.
Ну, а тем временем не только президентскими выборами живет материковая Украина, есть также и разоблачение года. Служба безопасности Украины задержала в 2018 году больше 70 иностранных шпионов. Помимо этого, военная контрразведка СБУ обнаружила 152 участника подконтрольных России террористических организаций ЛНР и ДНР. Из них полсотни были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. Также в 2018 году следователи возбудили 114 уголовных дел, да, начали расследование по 114 уголовным делам по статье о государственной измене.
Без цензуры.
И вот, кстати, вот в контексте этой статьи о госизмене, вот сегодня стало известно о том, что суд Киева вынес приговор бывшему замглавы российской Севастопольской горадминистрации Олегу Кизименко. Бывший чиновник получил 5 лет условно с испытательным сроком 1 год. Суд установил, что Кизименко совершил умышленные действия с целью изменения государственной границы Украины. А именно, в 2014 году, сразу после аннексии Крыма, он занял должность заместителя главы российской администрации Севастополя. Также экс-чиновника обвиняют в создании российских органов власти на аннексированном полуострове и организации военного парада в аннексированном Севастополе 9 мая 2014 года. И в решении суда говорится, что обвиняемый признал свою вину по всех статьях, и 5 лет Кизименко не может покидать территорию Украины без согласования с уполномоченными органами.
Ты знаешь, на самом деле мне было очень интересно, почему же он получил вот такой только условный срок, этот с испытательным сроком 1 год. И что самое интересное, в решении суда описывается, что у него есть и такие смягчающие обстоятельства, например, то, что у него наличие государственных наград Украины, он заслуженный строитель Украины. Ну, это на самом деле интересная ситуация, мы будем дальше в ней разбираться.
Крым в центре внимания.
Крым и Севастополь в рейтинге самых неблагоприятных районов для нового бизнеса. Об этом идет речь в исследовании российского журнала INS. Аннексированный полуостров находится на одном уровне с Алтаем, Ненецким автономным округом, Калмыкией, Архангельской, Костромской и Магаданской областями, а также Республикой Коми, Тыва, Мари-Эл и Кахасия соседней России. При составлении рейтинга учитывали долю субъектов бизнеса, переживших первый год существования, и годовое процентное изменение числа малых и средних компаний. Но не только это. Принимали во внимание и численность населения в регионе, и количество жителей на каждую небольшую компанию. А вот среди тех российских регионов и городов, где лучше всего начинать новый бизнес, это Московская, Ленинградская области, также, не поверите, Москва и Санкт-Петербург.
Нет, почему же не поверю? Но, в принципе, как всегда, все большие города, в них действительно, как бы, наверное, люди перебираются, ну, это общее такое в мире то, что сейчас происходит, люди просто-напросто перебираются в большие города и, наверное, там начинают бизнес.
Конечно, но помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, еще Ингушетия, Карелия, Калужская, Самарская и Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.
А вот это уже интереснее. На самом деле, да, почему именно вот эти регионы, они являются более такими, ну, с точки зрения привлекательными, что ли, можно так назвать, да, или, во всяком случае, это регионы, в которых не закрывается новый бизнес, да, почему так происходит?
Ну, знаете, Тюменская область, если брать тот фактор населения, количество людей, да, на одну компанию, то Тюменская область, она как бы не самая лучшая, потому что там может быть одна деревня небольшая, и следующая может быть через много-много десятков, сотен километров.
Вот. Ну, понятно, да, это не Москва. Вообще, на самом деле, это очень интересный рейтинг, и мы будем разбираться, что означают вообще эти данные, почему Севастополь и Крым, они оказались на задворках этого антирейтинга. И о чем все это говорит, вот будем разбираться в нашей сегодняшней программе минут через 20.
Да, но теперь еще одна очень важная для Крыма тема, это тема света. Крым вновь со светом. Сегодня специалисты Крымэнерго восстановили электроснабжение всех населенных пунктов аннексированного полуострова, которые ранее были обесточены из-за непогоды. Накануне в Крыму был сильный ветер и обильный снег с налипанием. Всего в аварийно-восстановительных работах задействовали 75 специалистов. Вместе с этим Крымэнерго предупреждает, что штормовая погода на полуострове сохраняется, поэтому возможно возникновение новых аварийных повреждений линий электропередач.
Прямой эфир.
Ну, еще одна интересная новость. Значит, щедрый подарок от российской власти. Попавший под санкции отель «Мрия» в Крыму получит 1 000 000 рублей. Это премия, да, это не просто так, а это премия за развитие российского туризма в 2018 году. Ее каждый год вручает правительство России. Помимо «Мрии», такие выплаты получат еще 9 компаний в Тюменской, Орловской, Ленинградской, Тверской области, Краснодарском крае, соседней России. В российском правительстве отметили, что при отборе кандидатов на получение премии учитывалась их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России. И напомню, что отель «Мрия» попал под санкции США в 2018 году из-за связи с российским Сбербанком, который включен в санкционный список еще в 2014 году.
100 слов по теме.
На последней неделе ушедшего 2018 года по новой трассе Таврида открыли движение от Симферополя до Белогорска и от Феодосии до Керчи. В то же время стоимость строительства подъездов к железнодорожной части Керченского моста подорожала на 3 миллиарда рублей. Открытие Таврида в этом году радикально ситуацию на дорогах не изменит, так считает крымский политолог Дмитрий Амельчук, о чем он сказал в эфире, нашем утреннем эфире.
Ну, начнем с того, что, конечно, когда строительство будет завершено, то есть все основания, что именно так и произойдет. Нагрузка на каждый квадратный метр дороги уменьшится. Но ведь речь идет о том, что пока пустили одну нитку, и осталось двухстороннее движение, то есть две полосы. Поэтому станет полегче. Но, в принципе, ситуация радикально не изменится. Будут те же две полосы, что было и раньше, и в летний период, да и сейчас, когда пошли очень много машин через мост, ситуация радикально измениться просто не может. Ну и не будем забывать, что трассу пустили далеко не в полном объеме, а только до Симферополя.
Напомню, трасса Таврида – это четырехполосная автодорога, которая по российским планам должна стать основой развития новой транспортной системы аннексированного Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, и стоимость проекта превышает 150 миллиардов рублей.
Да, но пока что ее запустили не полностью, запустили только до Симферополя и запустили только в таком усеченном варианте, то есть фактически это такая же самая обычная дорога, с двумя полосами движения и, что самое интересное, с ограничением по скорости. Даже с такими ограничениями по скорости, которых нет вот в этой трассе Севастополь-Керчь, которая была раньше построена еще в 70-е годы.
Эксклюзив.
Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что в ближайшее время общественности будет предоставлен проект мостового перехода через Севастопольскую бухту, которую соединит северную и южную стороны города. В соответствии с предварительным проектом, мост длиной 935 метров будет иметь 4 полосы для движения с максимально разрешенной скоростью 70 км в час. Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек. Украинский транспортный эксперт Дмитрий Беспалов считает, что Севастопольский мост больше похож на памятник, чем на инфраструктурное сооружение.
Вот этот мост, о котором мы говорим, он рассматривается действительно как политический проект. Это некое такое красивое инженерное сооружение, которое должно показывать горожанам, видимо, насколько классным является политика государства и насколько вот оно оберегает их и так далее. То есть это больше похоже на памятник на самом деле, чем на реально работающий инфраструктурный объект.
Но на самом деле там весь город сейчас напоминает больше памятник, чем не только мост, собственно говоря, да, то есть город, который больше подходит для какого-то такого тихого памятника, нежели для комфортного проживания людей. И вот, кстати, украинский эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов, он полагает, что Севастопольский мост, ну, не будет построен за те деньги, за которые он планируется, а, по крайней мере, его строительство, во время его строительства эта сумма увеличится как минимум втрое.
Деньги будут, а о том, что в 40 миллиардов не уложится, это, ну, и, по-моему, и слону понятно. Этому яркий пример тот же Крымский мост, где, собственно, я понимаю в этом случае ОСК «Мост», отказавшегося от дальнейшего проектирования из-за санкций. Ротенберг, наверное, же тоже не просто так строил Крымский мост, но при этом сумма его увеличилась, ну, минимум втрое.
А украинский инженер Борис Карабогатов, который в свое время работал над генпланом Севастополя, считает, что мост нельзя построить менее чем за 5-8 лет.
Я вам скажу, что такие сооружения, ну по опыту, вот, которые уже, так сказать, аналоги есть и в мировой практике, да и в нашей практике, и в российской практике. И это такое сооружение, так сказать, минимум там 7-8 лет сооружение. Вот такое огромное. Ну, 5 это с какой-то уже быстрое, может быть, там зависит, конечно, скажем, есть поток финансирования непрерывный, это можно организовать за 5 лет построить. Но за 2-3 года такое сооружение не вряд ли нужно.
Сегодня транспортное сообщение районов южной и северной сторон Севастополя организовано либо в объезд Севастопольской бухты автомобильным транспортом, либо через бухту на общественных катерах.
Да, дело в том, что на самом деле проблема есть, и когда в этой Севастопольской бухте, может быть, просто не все крымчане знают, да не все, и вот для многих крымчан Севастополь такой, знаешь, все-таки курортная такая местность, куда иногда там они приезжают, просто смотрят, там весело прокатиться на катере с северной стороны на южную, точнее с южной стороны на северную, потом вернуться, но когда идет шторм, катера не ходят, паромы не ходят, и тогда приходится ехать уже целый час для того, чтобы добраться.
Час,
добрать, час. Да, это не, на самом деле небольшой город, да, то есть вот ты вот стоишь, видишь, вот твоя работа, она там, да, где-то в километре.
Но при этом ты должен час ехать на работу,
да,
если вдруг шторм.
Да, да, если вдруг шторм. Поэтому действительно есть такая проблема, которую вот пытались решить в том числе и, ну, строительством моста, строительством тоннеля. Очень много самых разных предложений. Увидим. Кстати, тот же самый господин Овсянников, он говорил и про мост, и про тоннель. Я не знаю, еще про что-то будет говорить, но будет это построено или нет, увидим в самое ближайшее время. А сейчас у нас есть наши радиослушатели.
Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это Александр из Москвы. Вот, ну и по вашей основной теме, которая у вас будет через 10 минут или через сколько, там, не знаю, что хочу вам про Москву сказать. Вот вы сейчас назвали, что один из самых всяких городов, где бизнес неплохо можно вести. Ну, не совсем это так. У нас тоже с малым бизнесом не так все хорошо, потому что все, где люди могли зарабатывать более-менее, все практически господин Собянин снес.
Простите, а у вас есть собственный бизнес? Я прошу прощения, а у вас есть собственный бизнес?
Лично у меня нету, но есть люди, с которыми я общаюсь, и которые просто мне это рассказывают, что намного все хуже стало. А тот, который малый бизнес, типа как малый остался, он более-менее контролируется людьми, так скажем, из высшего ранга. Вот и все. А то, что, как, наверное, вот вы сказали, что просто попросим, поскольку город большой и все в нем, как это, все в нем скапливается, так это скажем. Вот из-за этого только попросим, лишь только это. А по поводу чего Крыма, почему он такой, на мой взгляд, неуспешный? Ну, ребят, как там у вас, так, как это вам так сказать? Ну, это будет все, все больше ухудшаться, поэтому тут я ничего хорошего не жду, не для того его аннексировали, чтобы там какие-то рай делать. Я эти вот вам последнее скажу на эту тему. Я с одним человеком общался с высшего ранга, и я его напрямую спрашиваю, ну когда нас господин Ясносолнышко Крым-то брал, он по какой причине? Он говорит, причина простая, собственный рейтинг, вот и все.
Спасибо огромное за вашу мысль, и мы продолжим эту тему уже буквально через несколько секунд, вот, так что дождитесь.
Я думаю, что все-таки через несколько минут, да, конечно, потому что конечно, вначале мы будем говорить о том, как Украина будет судиться с Россией в Европейском суде по правам человека в отношении военнопленных украинских моряков, ну, а потом, я думаю, так минут через, все-таки через 15 мы продолжим эту тему. Ну, через 15 продолжим как раз вот эту тему, почему же в Крыму закрывают вновь открытый малый и средний бизнес.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Интервью. В эфире радио Крым Реаль.
Еще раз приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реали. И вы слушаете программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. О чем мы будем говорить дальше? Дальше мы будем говорить вот о чем. Правительство Украины 7 января подало иск в Европейский суд по правам человека из-за захвата России украинских военнослужащих в Черном море. Об этом сообщил заместитель главы Министерства юстиции Украины, уполномоченный по вопросам Европейского суда Иван Лещина. В частности, говорится в этом иске, что правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерации прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях России и привлечения к уголовной ответственности. Правительство Украины считает, что при этом были нарушены определенные статьи Конвенции. Обо всем этом написал представитель украинского ведомства Иван Лещина. Ну и напомню, что 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три корабля военно-морских сил Украины, катера «Бердянский Никополь» и буксир «Яны-Капу», которые направлялись из порта Одессы в порт Мариуполь. По данным Киева, 6 украинских моряков были ранены, ФСБ России подтвердило применение оружия против украинских кораблей, и ведомство утверждает, что 3 украинских военных корабля 25 ноября незаконно пересекли границу России. И российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных, и они будут находиться под арестом до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы, и всех украинских военнослужащих, военнопленных доставили в столицу соседней России, в Москву. Итак, какая же главная цель подачи иска в Европейский суд по правам человека и какой будет процедура? Об этом Крым Реали рассказал заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина. Давайте послушаем.
Безпосередня мета – це отримання рішення Європейського суду про порушення Російською Федерацією прав українських моряків в ході захоплення і після цього при триманні отримання їх в Росії в пенітенціарних установах. Тобто наше завдання – встановити порушення і вже на підставі цього встановленого порушення вимагати їхнього звільнення. Російській Федерації буде надано час на відповідь, скоріш за все, після цього нам буде надано час на відповідь на позицію Російської Федерації, після цього буде засідання. Чи то буде засідання щодо прийнятності, чи то буде засідання вже по суті, чи одночасна прийнятність цієї по суті, я не знаю, але зважаючи на те, що нам фактично надали 3 тижні для підготовки нашої заяви, думаю, що Європейський суд буде розглядати цю справу по більш-менш прискореній процедурі.
Напомню, что это были слова Ивана Лещину, уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека. Он заместитель министра юстиции Украины. И вот, кстати, мнение господина Лещина о том, что будет, если Россия, ну, вообще будет игнорировать решение Европейского суда.
Вона не буде в будь-якому разі ігнорувати. Якимось чином вона буде на нього зважувати. Є вірогідність, але на мій погляд не дуже висока, що він буде визнаний таким, що не підлягає виконанню відповідно до рішення Конституційного суду Російської Федерації. Це абсолютно незаконна процедура, але вона існує зараз в Росії. Я не думаю, що вона буде застосована, але заздалегідь не можу нічого сказати. Що стосується, при тому, що, наприклад, вони не визнають його неконституційним це рішення, чи буде, наприклад, Росія зволікати з виконанням, скоріш за все буде. Але при цьому є вже існують механізми відпрацьовані тиску з боку Комітету міністрів Ради Європи на держави, які зволікають з виконанням рішень. Практика показує, що виконання рішення Європейського суду може зайняти деякий час, але в будь-якому разі вони все одно державами, членами Ради Європи виконуються.
Это был Иван Лещина. В эфире радио Крым Реалии. Иван Лещина, заместитель министра юстиции Украины. А далее мы будем говорить по телефону с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы. Ольга, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ольга, на ваш взгляд, вот насколько велики вообще шансы позитивного или, ну, другого какого-либо рассмотрения иска Украины в отношении украинских моряков, военнопленных 24 моряков, о том, что их будут действительно признаны, они будут военнопленными?
Здесь, я думаю, в первую очередь нужно говорить о Европейской конвенции прав человека, так как Украина обращается именно о нарушении, в первую очередь, этой конвенции. И здесь, конечно, очевидно, я думаю, что те факты нарушения права на справедливый суд, права на защиту, права на свободу, которые нарушены были в отношении моряков, я думаю, что здесь должно быть позитивное решение. Проблема в том, что это может занять определенное время, так как все равно политическая ситуация будет влиять на процесс рассмотрения, особенно на сроки рассмотрения. Что касается военнопленных, то, в принципе, если мы говорим о международном гуманитарном праве, то оно однозначно трактует, что это военные пленные с точки зрения Третьей конвенции. Поэтому я надеюсь, что Европейский суд это учтет, и мы получим очень важное решение, где в контексте Крыма будут ссылаться на Третью Женевскую конвенцию, признавая их военнопленными. Но, опять-таки, все равно это сроки, и я думаю, что нам всем нужно понимать, что решение будет не завтра. Этот вопрос, несмотря на то, что он правовой, он все равно лежит в определенной политической рамке.
Ольга, а скажите, на ваш взгляд, вот это такое вот решение, принятие такого решения Европейским судом по правам человека, оно это как бы главное условие для того, чтобы Россия освободила украинских моряков? Или же это, ну, я пытаюсь вот как, наверное, описать эту ситуацию. То есть без такого решения Россия откажется признавать украинских моряков военнопленными? Или даже несмотря на наличие такого решения, мы немного забегаем вперед, Россия, руководство России все равно скажет, нет, знаете, как бы мы не собираемся их признавать военнопленными, что бы там ни решил Европейский суд по правам человека.
Я бы сказала так, что с двух точек зрения. С одной точки зрения, это если мы говорим о самом статусе военнопленных, то Россия действительно может это проигнорировать. Более того, Россия даже изменила свое собственное законодательство, что нарушает международные нормы, и сама себе решила, что в некоторых случаях российское государство может отказываться от исполнения решений Европейского суда. И в этом случае она может действительно проигнорировать и пытаться его не исполнить. Это если говорить о статусе военнопленных, я думаю, что Россия будет дальше сопротивляться этому статусу, так как ей надо тогда признать и статус оккупации и международного военного конфликта в Крыму. Но если второй момент, это вопрос освобождения моряков, который самый главный, да, для нас всех, то в принципе процесс в Европейском суде может помочь и способствовать освобождению наших ребят и возвращению их домой.
Угу. Понятно, хорошо. Тогда вот такое вот признание, оно, на ваш взгляд, все-таки оно ускоряет этот процесс, да, возвращения украинских моряков домой?
Я думаю, использование международно-правовых механизмов, как Европейский суд, да, позволит просто и другим странам более серьезно давить на Российскую Федерацию, чтобы она освободила этих моряков. Хотя я же говорю, что эти два процесса могут идти параллельно. То есть Россия может, с одной стороны, не признать их военнопленными, но в то же время пойти на определенные, да, решения, связанные с тем, чтобы их освободить.
Угу. Ольга, но это не первый, может быть, это один из первых таких случаев, когда Россия захватывает украинских военных именно в качестве военнопленных, хотя, наверное, не первый, вы меня поправьте. Были уже такие случаи, когда Россия захватывала именно украинских военных и потом отказывалась их признавать военнопленными?
все случаи, которые нам известны, связанные с военными, это 2014 год, которые были более трагичными. Это убийство Карачевского и Коковина. Это были убийства украинских военных, но там не было захвата, и поэтому речь не шла о военнопленных. А если мы говорим именно о статусе военнопленных и о применении Третьей Женевской конвенции, то, в принципе, за период оккупации это первый такой прецедент.
Но это если говорить о Крыме, но можно говорить также в том числе и о Донбассе. Та же самая Надежда Савченко, которая оказалась потом в тюрьме в России, была осуждена тоже в России. Был ли у нее такой статус, как военнопленный?
Насколько я знаю, этот процесс не связан с Крымом, поэтому я не могу его комментировать настолько детально, но речь тогда об этом не шла, и само судебное заседание, и позиция, и защиты, и политическая позиция, она не базировалась на признании ее военнопленной. Хотя, в принципе, да, то, что она украинский военный, да, это постоянно фигурировало.
Ольга, еще один вопрос. Значит, вот министр иностранных дел Украины Павел Климкин, он в эфире украинского телеканала 1+1, не исключил, что перед тем, как украинских моряков Россия освободит, и они вернутся, украинские моряки, домой еще до выборов президента Украины в марте этого года, скорее всего, по его мнению, то есть может быть, что будет все-таки состоится суд над военнопленными, как того и желает Россия. На ваш взгляд, насколько, вот если вы говорите о том, что Европейский суд, он достаточно долго будет рассматривать эту процедуру, то российские суды, могут ли они так быстро рассмотреть вообще вынести какое-то решение по этим захваченным Россией украинским морякам до марта, до конца марта 2019 года?
Формально такие возможности есть, и, в принципе, есть решения, которые выносились довольно быстро. Сейчас, если говорить российским языком, у них идет этап следствия. И мы знаем, что меры пресечения у них примерно до конца января. То есть, в принципе, уже начиная с конца января, дело может перейти в суд, и могут быть в суде приняты решения, имеется в виду приговоры. Не решения о мере пресечения, а приговоры. Поэтому, опять-таки, все эти процессы, связанные с украинцами, особенно с моряками, они политические. Мы видим, как в некоторых делах, как дела украинских диверсантов. Некоторые дела длились на этапе следствия по 2 года, а некоторые уже через 3-4 месяца могли быть вынесены решения. Поэтому, если Россия действительно пойдет на освобождение или обмен моряков, то приговоры могут быть вынесены довольно быстро. Вот. Это может сигнализировать о том, что действительно возможен обмен или освобождение. Но в то же время, зная другую практику, в многих политических делах Россия, наоборот, затягивала следствие, оно длилось по 2-3 года.
Ольга, давайте мы с вами, я напомню нашим радиослушателям, что мы сейчас говорим с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы, говорим о судебном иске Украины в Европейский суд по правам человека. Кстати, вот сегодня утром в нашем эфире исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко сказал, что ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, не рассматривает украинских моряков как военнопленных. Давайте послушаем.
Этот вопрос точно так же нужно рассматривать отдельно. Напомню, что в юрисдикции Европейского суда они не фигурируют как военнопленные. Да, по Третьей Женевской конвенции 1949 года все 24 моряка рассматриваются как военнопленные. И здесь стоит вопрос тогда о том, уже было отмечено, вот в частности, начиная с ноября месяца, о том, что да, действительно, это продолжение военного конфликта, связанного с захватом Крыма еще в 2014 году.
Я напомню, это были слова Александра Павличенко, исполнительного директора Украинского Хельсинского союза по правам человека. С нами на связи Ольга Скрипник. Ольга, а на ваш взгляд, здесь нет никакого противоречия вот в таких оценках?
В принципе, противоречий нет. Это то, что я вначале сказала, что в Европейский суд можно обращаться о нарушении Европейской конвенции по правам человека, где перечислены фундаментальные права. Отдельно там не выделяется статус военнопленных или гражданских лиц, потому что это такой документ, который в первую очередь рассматривает конкретные права. Поэтому Европейский суд будет рассматривать, нарушено ли право на справедливый суд, нарушено ли право на защиту. Что касается военнопленных, то это в первую очередь юрисдикция Международного уголовного суда, куда уже правозащитная организации не раз обращались и подавали информацию именно о ситуации в связи с международным конфликтом в Крыму или на Донбассе. Поэтому, в принципе, здесь мы говорим о юрисдикции двух судов.
Спасибо. Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, вы слушаете программу «Крымский вечер». Делать это вы можете каждый вечер с понедельника по пятницу с 19.30 до 20.30 по крымскому времени. Слушать нас можно на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM, но и круглосуточно также можете слушать нас на нашем сайте «Крым Реалии», который доступен на трех языках – русском, украинском и крымско-татарском. И через несколько секунд мы перейдем к другой и очень интересной крымской теме.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
С вами Александр Янковский, радио «Крым Реалии», и дальше будем говорить вот о чем. Крым и Севастополь оказались в рейтинге самых неблагоприятных районов для развития нового бизнеса. Об этом идет речь в исследовании российского журнала «Инк». Аннексированный полуостров стоит на одном уровне с Алтаем, Ненецким автономным округом, Калмыкией, Архангельской, Костромской и Магаданской областями, Краснодарским краем, Республикой Коми, Тывой, Мари-Эл и Хакасии. Все это регионы соседней России. При составлении рейтинга учитывали долю субъектов бизнеса, которые пережили первый год существования, и годовое процентное изменение числа малых и средних компании. Но не только это. Принимали во внимание численность населения в регионе и количество жителей на каждую небольшую компанию. А вот среди, например, тех же российских регионов и городов, где лучше всего начинать новый бизнес, оказались Московская и Ленинградская области, Москва и Санкт-Петербург, Ингушетия, Карелия, Калужская, Самарская, Тюменская области и Малоненецкий автономный округ. Но с российским бизнесом все не очень, резюмирует издание «Инк». Компании лучше развиваются предсказуемо в федеральных центрах, в сферах торговли, медицинских и образовательных услуг. Заниматься бизнесом в России по-прежнему страшно и не модно. В отдельных регионах, например, в Ингушетии, на 117 жителей лишь одно малое или среднее предприятие. А вот теперь информация по Крыму. В 2018 году в Крыму было зарегистрировано почти 14 тысяч малых и средних предприятий. Казалось бы, это значительная цифра. Но к концу года действующими из них остались всего 77%. И это рекордный показатель вот этого российского рейтинга, а скорее даже сказать антирейтинга. Почему же в Крыму, да, вот самое большое количество предприятий, которые закрываются, не прожив даже и одного года? Это, напомню, такой вот российский антирейтинг, самые неблагоприятные районы для нового бизнеса. Россияне включили в этот рейтинг и аннексированы Севастополь и Крым. Почему так происходит, мы попытаемся разобраться сегодня в нашей программе. С нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Тарас, на ваш взгляд, почему вот такие цифры получаются, что Симферополь, ну, имеется в виду Крым, да, и Севастополь, они оказались вот по суд задними в этом российском рейтинге, ну, возглавили, так скажем, антирейтинг по выживаемости малых и средних предприятий?
Ну, несколько факторов, которые я вижу. Ну, во-первых, в самой Российской Федерации сам бизнес, как правильно отметили сами составители рейтинга, достаточно неблагонадежное дело. И все-таки, учитывая то, что идет о государстволении бизнеса, то и вообще люди предпочитают работать в бюджетной сфере. Там, да, зачем напрокат, если можно более-менее зарплату получить и в бюджетной сфере, по крайней мере, бюджет Российской Федерации это позволяет. Но эта тенденция наблюдается там последние 10 лет. Это, кстати, достаточно интересно можно было наблюдать еще в 90-х, когда в той же России было исследование, кем бы молодежь хотела быть. Все хотели заниматься бизнесом, да. А уже в 2000-х, как бы, кем бы ты хотел быть? Я хотел бы работать в Газпроме, как бы. То есть эта тенденция налицо, это раз. Второе, в Крыму накладывается то, что все-таки Крым рассматривается Российской Федерацией не как место для стартапов, а как либо бизнеса, а как место, как военная база. Поэтому там удельный вес государственного сектора, он априори очень высок, то есть это все-таки военные структуры и все, что с ним связано. И бизнес, который там может существовать, он может быть завязан только на обслуживание, соответственно, ну, военной базы, там, да, а не на экспорт, например, продукции, которая существовала, когда Крым был в составе Украины, либо для того забирали, чтобы делать вас богатым.
Вот, Тарас, а может быть, знаете, наши радиослушатели скажут, ну и что, да, вот как бы, ну и вот пусть и будем только обслуживать там эту самую военную базу. Что в этом плохого?
Не, ну, во-первых, обслуживать военную базу, это не нужно такое количество жителей там, да, то есть если 2 миллиона было до того, как Россия оккупировала Крым, то это означает, что не нужно такое количество людей, которые обслуживают эту военную базу будут. То есть это приблизительно раз в два меньше, если не в 2,5. Это раз. Второе, нужно учитывать тот факт, что покупательная способность не очень высокая, потому что Крым, он оказался замкнут. Он, в принципе, поэтому передавался Украине по хозяйственным соображениям, что вся крымская экономика, в принципе, всегда была зависима от Украины. Тут в данном случае он находится в тупике всех логистических цепочек. Туда невыгодно завозить продукцию. Она всегда будет высокого качества. То есть для того, чтобы стартовать там бизнесу, нужно учитывать все эти факторы. Ну и, конечно же, четвертый фактор – это то, что Крым находится под санкциями. То есть туда не может нормально зайти ни одна российская структура. Даже гордость российского бизнеса, типа там Сбербанк, Газпром и другие компании, они все работают, даже операторы, они работают через прокладки. Это автоматически удорожает вхождение, нахождение на рынок на Крымском полуострове, поэтому все это приводит к тому, что в принципе там бизнес и вести невозможно, либо на каких-то примитивных поставках продукции для военных, опять же, для там либо там обслуживания какой-то сервис, но опять же там все ограничено бюджетом, там, да, то тех же государственных структур.
Вот очень интересно вообще, помимо такого постоянного финансирования дефицитных крымского и севастопольского бюджета за последние 4 года, теперь уже и 5-й год пошел аннексии украинского полуострова, также была утверждена так называемая вот эта федеральная целевая программа, по которой почти 800 миллиардов рублей было выделено на самые большие такие, на большие какие-то инвестиционные проекты. Но все это почему-то не приводит к тому, чтобы зародился, вот начал развиваться на территории Крыма и Севастополя малый бизнес, который бы мог воспользоваться вот этими всеми преимуществами инфраструктурными, которые якобы создаются в ходе реализации федеральной целевой программы. Это не мои слова, это слова, значит, председателя контрольно-счетной палаты Севастополя Юлии Кокаревой. Она говорит, что Севастополь в своем экономическом развитии не достигает тех показателей, которые ставятся перед ним руководством соседней России. По ее словам, основная причина в том, что в город не спешат в Севастополь приходить частные инвесторы, а бюджетные инвестиции России не дают желаемого эффекта. Прямая речь госпожи Кокаревой.
Севастополь, безусловно, подвержен влиянию санкций. Если говорить об уровне инвестиций в целом, то основная часть инвестиций – это инвестиции бюджетные. То есть серьезной динамики в росте внебюджетных инвестиций мы пока не видим. Поэтому вот эта часть экономического развития Севастополя, она пока находится ниже тех показателей, которые ставятся в том числе перед Севастополем руководством страны. Достаточно вот большой объем строительных работ, который ведется за счет бюджетных средств, к сожалению, пока не дает тот эффект мультипликатора, которого должно давать строительство.
Напомню, это были слова Юлии Кокаревой, председателя контрольно-счетной палаты Севастополя. А с нами на прямой телефонной связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, ну почему так? Вот там 800 миллиардов рублей вбухали в самые большие такие какие-то инвестиционные проекты, инфраструктурные, и даже сами же чиновники российские, они говорят, что они никак не могут это, ну почему-то это никак не действует на развитие предпринимательской деятельности.
Да. Это раз. Поэтому, конечно, никто туда идти не будет. Это второе. Ну, когда в российских газетах пишут в том, что там они выделили кучу денег и так далее, вы должны учитывать фактор коррупции. То есть выделили на бумаге 800, откат там 50%, 400 сразу вернулось назад в Москву, да? Это раз. Второе. Инвестиции инвестируются не в то, что будет приносить новые рабочие места, а то, что выгодно в первую очередь инвестировать в Москве, там, да. Ну, условно говоря, построили там какой-то новый терминал аэропорта Симферопольского, там, да. Ну, он был бы логичен, если бы там лоукосты летали, если бы был бы оборот большой и так далее. А так как бы на обслуживание только внутрироссийских этих рейсов. Ну вот оно и не работает. То есть, условно говоря, взяли, закопали деньги, дали откат, а реально оно в регионе никак не осело. Ну и плюс, как бы там, да, техника все равно приходится завозить с России, да. Какие-то строительные материалы тоже с России. Скорее всего, и рабочих завозят с России. Вот, собственно...
Не, ну да, это вот, кстати, вы интересное такое это предположение сделали, практически попали в точку, потому что даже там строительные работы, люди вот снимают этих людей, строителей, которые ведут строительные работы дорожные в Симферополе, люди не понимают даже русского языка. Это вообще интересная, конечно, ситуация.
А ничего интересного нет. Это чистая российская модель экономики, то есть они привлекают для них выгоднее привлечь бесправных рабов там со Средней Азии, да, им платить копейки, а иногда вообще не платить. Вот, собственно, и все деньги оседают, ну, точно не в карманах крымчан, потому что их не берут на работу. Ну, и по разным причинам. Все-таки в России существует системная политика по выдавливанию крымчан с Крымского полуострова, поскольку им не нужны, во-первых, потенциальные предатели, которые все-таки один раз предали, как бы мы не относились к Российской Федерации, у них за этим очень строгий контроль, да. Это раз. Второе, они не хотят, чтобы были свидетели того, что до жизни в составе Украины, поэтому они хотят максимально выдавить крымчан, которые родились, которые, даже если они русские по происхождению, они все-таки в России считаются инфицированы Украиной, потому что это же в Украине они привыкли там, да, к демократии, что-то можно повозмущаться и так далее. А тут как бы зачем им такие люди нужны? Поэтому как бы ничего удивительного нет, что такое вот замещение населения, кстати, это нарушение Женевской конвенции, оно в принципе происходит в Крыму.
Спасибо. Тарас Загородний, украинский экономист, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалим». И дальше мы продолжаем программу. И в следующей части мы будем говорить о новостях завтрашнего дня.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер всем еще раз, кто только к нам присоединился и кто слушал нас с самого начала. Это «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Можно я передам особый привет господину Гаврилову? Господин Гаврилов, вам большой привет. Это наш слушатель и зритель на нашем канале в Ютьюбе. И здесь у нас есть еще один такой господин Георгий Прохоров, который тоже он постоянно нам комментирует, и который, это он, Прохоров, нам обещался прийти в эфир. Приходите, как бы...
Мы ждем,
да.
Ну, давайте напомним еще всем тем, кто не только в Ютьюбе нас смотрит, да, но и кто готов...
на радио, да?
Да, и кто хочет позвонить нам, то звоните, бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Ну что, дальше мы будем говорить вот о чем. Дальше мы будем говорить о новостях завтрашнего дня. И новости завтрашнего дня открывает у нас рубрика «Самый живучий корабль Черноморского флота». Ну и какой же это корабль?
Это корабль «Василий Быков». Оказывается, сегодня в Краснодарском крае экипаж патрульного корабля провел учение по борьбе за, да-да, именно за живучесть. А в ходе учения был отработан сценарий, по которому в одном из отсеков патрульного корабля произошло возгорание и задымление. В ходе борьбы за живучесть экипаж выполнил все нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализацию и тушению пожара в отсеке. Именно так СМИ сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Тренировка по ликвидации реального очага возгорания проходила в специальном учебно-тренировочном комплексе на территории Новороссийской военно-морской базы.
Я, кстати, когда услышал вот этот заголовок о том, что самый живучий корабль Черноморского флота, я почему-то подумал, что речь идет о корабле под названием «Коммуна». Дело в том, что этот корабль, он до сих пор на вооружении Черноморского флота России находится. Называется он сейчас «Коммуна», а до этого, до 1922 года он назывался «Волхов», а в 1908 году он назывался «Вулкан». Но это было немецкое спасательное судно. Ну, в общем, это вообще это замечательная такая история о том, что вот корабль, которому там больше 100 лет, и до сих пор оно используется...
106 лет уже, да?
Да.
Ну, подождите, дайте Василию Быкову шанс тоже стать таким,
да,
вот. Таким
же. Ну, окей, да. Ну, видишь, как бы, если доживет до такого почтенного возраста.
Кто знает, кто знает.
Да. Да. Что у нас еще интересно?
Ну, на самом деле, надо быть откровенным, сегодня в Крыму выходной, и новостей очень и очень мало. Главная новость – это новость о погоде.
Это какая же?
Ну, это о том, что в Крыму вчера были снегопады, сегодня снегопады, будет. И завтра будут снегопады.
Но надо немножко еще немного подождать.
И скоро весна.
Да, и с пятницы будет уже все таять. В принципе, поэтому, если наши дорогие радиослушатели, они жалуются, вот я смотрю просто, многие жалуются, говорят, там не чистят дороги, еще что-то, да, скользко проехать. Вы же прекрасно знаете, да, то есть, что как это все решается в Крыму. Да, как убирают? Потепление, дороги убираются потеплением. Вот правильно говорит Станислав Юрченко, прекрасно знает. Но есть у нас еще одна, значит, новость о том, что депутаты законодательного собрания Севастополя предлагают создать на берегу Черного моря заповедную зону, объединить три природных объекта. Это мыс Сарыч, мыс Ая и урочище Ласпи. Вот как вы, Станислав, что вы скажете по этому поводу? Вот это, в принципе, как бы, это помогло бы, например, если бы мы Сапуг бы объединили, не знаю, с Героевкой и добавили бы туда бы еще
это
там
Багера,
например.
Это была бы прекрасная имитация деятельности для того, чтобы показать, что мы что-то делаем с очень умными лицами, но эффективность от этого мы сможем оценить в долгосрочной перспективе.
Потому что вот сейчас, по мнению российских чиновников, вот этот статус этих объектов, он не позволяет их надлежащим образом охранять. А вот когда вот объединят все и возглавят, тогда да, тогда все будет хорошо.
Ну, кстати, я сегодня читала в комментариях, что кроме вот мысов двух Сарыча, я и урочище Ласпи, еще хотят такую вот зону сделать мыс Фиолент, да. Но пока что это только на уровне разговоров, никто не принимал никаких решений.
Главное, чтобы все-таки там не делали то, что произошло с мысом Апук, благодаря тем же самым военным Черноморского флота России. Ну, потому что там, наверное, сейчас больше встречаются из дикой природы, наверное, больше всего встречаются снаряды и там, не знаю, патроны и что-нибудь еще, осколки какие-то.
Дырки
от снаряда. Но вот как, в принципе, обещали, так и получилось.
Ну хорошо, давайте мы закончим ту часть, когда вы сами решаете, о чем говорить в этом эфире, и перейдем к моей любимой части.
Давайте,
когда
мы молчим.
Наши читатели решают, что же мы будем говорить в этом эфире.
Слово Стасу Юрченко.
Топ-5. Итак, первое место нашего сегодняшнего топ-5 заняла новость. В Севастополе на рождественском крестном ходу призвали спасать город. Севастополь с момента января...
От кого? Подожди.
Вот,
его же уже столько раз спасали. В этот
сегодня
раз
сегодня очередной
кого?
Раз, да?
7 января в городе прошел рождественский крестный ход, в котором приняли участие местные жители, а также представители российской власти города. Участники крестного хода прошли от Покровского собора на Большой Морской до площади Нахимова. Возглавили шествие члены местных казачьих организаций, священники, российские военные и представители подконтрольных Кремлю властей города. На площади Нахимова провели короткий молебен и митинг. Руководитель местного парламента Екатерина Алтабаева заявила, что сейчас надо спасти наш родной город. А от кого спасать город, Алтабаева не уточнила.
Подожди.
Ну, давайте подумаем, логично.
Значит, еще раз перечисли, кто там прошел в этой колонии.
В колонии...
Казачьи организации, священники... Российские военные, представители подконтрольных Кремлю, власти города.
Ну, вот
них... подождите, и, собственно говоря, жители города так... тоже были в колонии.
От них, возможно, да? То есть от всех надо спасать город. То есть я не могу понять, в принципе, да, вот от кого конкретно они хотят, чтобы спасли город? От чиновников? Ну, как бы, ну...
Логично, но неудобно.
Крымреалии занимается этим вопросом со вчерашнего дня.
Хорошо. Давайте дальше.
Давайте перейдем ко второму месту. Там оказалось видео из того же Севастополя. Ведь в центре Севастополя, в Покровском соборе, провели традиционный рождественский концерт церковного хора. Это было воскресенье, 6 января. Среди прочего, хор исполнил «Щедрик» украинского композитора Николая Леонтовича и «Колядки» на украинском языке. Ветераны хора просили зрителей не стесняться и аплодировать. Ветеранши концертом в Покровском соборе открывали сезон рождественских концертов. Давайте послушаем. Очень понравилось это видео читателям, зрителям сайта Крымреали, также в Фейсбуке оно понравилось нашим подписчикам. Но перейдем к три.
Подожди, Стас, я вот очень хотела узнать у вас, как у крымчан, а как вот на Рождество? Вот в Украине мы всегда коледуем, у меня семейная традиция, мы всегда коледуем, ходим к друзьям, к родственникам. Конечно, колядки на украинском языке, а вот в Крыму есть эта традиция на Рождество колядовать? И на каком языке, собственно говоря, вот колядовали?
Знаешь, как, Наташ, да, на самом деле, как, может быть, несмотря на то, что в Крыму так вот большинство людей говорило ежедневно на русском языке, вот колядование происходило как щедрование, да, происходило в основном на украинском. Ну, потому что... Ну,
даже в Керчи было так.
Да. Да. Ну, потому что, да, не только в Крыму, но также в Керчи, да, и даже в Севастополе. Ну, вот такая
здорово
была. И оно так, в принципе, остается на самом деле, потому что и «Щедрик щедрив», да, и «Дай ты дядьку пятака», и вот, ну, потому что даже абсолютно вот русскоязычные люди, которые не там не говорили и не учили, все равно эти фразы они произносили на украинском языке.
Круто.
Да, перейдем обратно к нашему топу. Третье место. И еще одно видео, но не из Севастополя, а из столицы соседней России. 6 января Вселенский Патриарх Варфоломей торжественно вручил Томас об автокефалии главе Православной Церкви Украины митрополиту Епифанию. Это произошло в соборе Святого Георгия Победоносца в Стамбуле, который является резиденцией Константинопольского Патриархата. В Русской Православной Церкви считают, что подписание Томаса для Украинской автокефальной церкви окончательно оторвало Вселенского Патриарха Варфоломея от мирового православия. Чтобы узнать, что об этом думают россияне, считают позитивным или негативным обретенную независимость Украинской Церкви, корреспонденты Русской службы Радио Свобода вышли на улицы Москвы. Послушаем, что же они думают.
Хорошо ли, что Вселенский Патриарх признал независимую от Москвы Православную Церковь Украины?
Ну, я за них безумно рад, но мне кажется, на население это особо не скажется в нашей стране.
Как человек против. Ну, потому что, ну, как бы, я так понимаю, что была единая епархия. Наверное, это все-таки, я расцениваю это как, ну, этот раскол, это как, ну, как такая мировая режиссура.
Я думаю, что, в конце концов, все определятся, объединятся, и все будет хорошо у всех.
Православие надо сохранить. Мы братья, мы друзья, мы должны быть все вместе. Бог едит для всех. А то, что они отделились, это плохо, я не поддерживаю.
Ну, это расколет верующих. Украина, скорее всего. Украина, насколько я знаю, это всегда в древности была православная вместе с Россией, а тут...
Отрицательно, потому что церковь должна быть едина, это мой взгляд.
Раскололись, раскольничество и все.
Ну, я считаю, что это просто политический акт, это не столько это.
Да.
А людям просто морочит голову, вот и все.
Я думаю, это... То же самое, что политические игры, которые не имеют никакого значения для отдельно взятого гражданина.
Вот такие вот мнения москвичей и гостей российской столицы собрали наши коллеги с русской службы «Радио Свобода». А мы вернемся к нашему топу. И на четвертом месте оказался текст наших коллег с украинской службы «Радио Свобода». Выборы президента в Украине и фактор Владимира Зеленского. В последний день 2018 года в Украине началась официальная президентская кампания. Выборы президента страны назначены 31 марта. И до 8 февраля Центральная избирательная комиссия Украины обнародует весь список кандидатов. В тройке лидеров гонки, согласно опросам общественного мнения, вместе с главой партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко и действующим президентом Украины Петром Порошенко фигурирует и шоумен, основатель студии «Пятый квартал» Владимир Зеленский. О своих президентских амбициях Владимир Зеленский, которому в этом месяце исполнится 41 год, объявил в эфире телеканала 1+1, в то время, когда должно было быть...
Видишь, он не зарегистрировался до сих пор, да? Мы об этом говорили. Мы будем, в принципе, рассказывать и дальше нашим радиослушателям. Это была программа «Крымский вечер». Услышимся уже завтра.